Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, начинаем информационный эфир на радио «Спутник» в нерабочие дни на час позже обычного. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии радио «Спутник». Данил, привет.
Привет, Леш.
Ну что, слушайте, то, что происходит в Москве, я лично не припомню, что, когда вообще такое было последний раз. Речь идет о тумане. В московских аэропортах из-за тумана задержали или отменили почти 90 рейсов.
Да, не все еще, скажем так, увидели, что в Москве сегодня туман, но кто будет просыпаться потихонечку в эти нерабочие дни, да. Для кого они действительно нерабочие, они выглянут в окошко и увидят, что да, очень сильный туман за окном. Так вот, онлайн-сервисы посчитали, это уже что касается самолетов, задержаны 52 рейса, отменены 37 из-за тумана, собственно, который образовался накануне вечером. Из Внуково 13 рейсов задержано, 6 отменено, Домодедово 15 и 16 соответственно, и Шереметьево аналогично 24 задержано, 15 отменено. А накануне гидрометцентр сообщал о том, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.
Я сегодня ехал по платной дороге мимо Шереметьево, как раз вот терминалы становятся видны, но где-то на расстоянии там 10-15 метров, ну, может быть, 20 там. Но, то есть, хорошо, когда ты знаешь, где они находятся, да, а когда ты не знаешь, это действительно невероятно опасно. И, с одной стороны, очень красиво. Очень красиво вот эта вся туманная дымка. Главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Евгений Александрович, ну вот я, так сказать, ляпнул уж, простите мне это слово, что я не припомню, когда в Москве был такой туман. Вы-то наверняка помните.
Сразу хотелось бы сказать, что ничего необычного в тумане как таковом осенью нет. Это я как бы сразу в пику тем людям, которые со вчерашнего вечера, сегодня всю ночь в социальных сетях многие выкладывали, что караул – это желтый туман, это выбросы вредных примесей, это ядовитые вещества, это смог, это промышленные выбросы в атмосферу и так далее. То есть тут пугали людей. Нет, ничего этого нет. Это обычные, скажем так, радиационный туман, но не стоит пугаться. Слово «радиация» к этому не имеет никакого отношения. Это когда в условиях антициклона происходит выхолаживание воздуха, воздух достигает состояния насыщения, то есть точки росы, и, в общем-то, за критическая влажность под 99%, ну, под 100, и возникает вот такой вот конденсат, который формирует дымки, густые дымки и туманы, которые, кстати говоря, вчера начались сразу, как только село солнце за горизонт. Это произошло где-то около 5, около 6 часов вечера. И в ночь все эта ситуация усугубляется, и действительно вот эта волна радиационных туманов накрыла огромную территорию среднерусской равнины, и видимость в Москве вот с полуночи не превышает 100 метров, действительно, это несколько десятков метров, и это классифицируется как довольно, скажем так, сильный туман, который, да, по статистике не так часто случается в ноябре, там один случай на месяц отведено по климату, но, тем не менее, все равно это обычное природное явление осенью, но оно считается, да, опасным явлением, поскольку, понятно, это для автомобилистов проблема, это сбои в системе авиасообщения и так далее, и так далее.
Да, обычно радиационный туман, ничего страшного, сказал он и подмигнул третьим глазом. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, во-первых, причины, правильно ли я понимаю, что из-за того, что вот последние дни были очень теплыми для нынешней поры, и резкое понижение температуры, собственно, привело к появлению этой...
Ну да, это адвекция тепла, это достаточно хорошее такое испарение, да, что повысило относительную влажность воздуха до таких закритических значений. И вот плюс в ночь малооблачная погода и такое интенсивное выхолаживание, радиационное выхолаживание Земли, которое происходит в условиях антициклона, это обычная история. Что касается, как долго этот туман провисит, ну, сейчас... Пока что он не рассеивается, видимость по-прежнему не более 100 метров, вот я вижу. И обычно радиационные туманы рассеиваются где-то ну, через час-два, ну, максимум осенью, через 3 часа после восхода солнца. Восход солнца у нас сегодня в Москве, допустим, по московскому времени, это в 7:38, прибавляем пару часов. Ну, я думаю, что через час, ну, максимум полтора, все это рассеется. Ну, правда, перейдет уже в облачность такую приподнятого тумана, в слоистую облачность, поэтому, хотя и осадки маловероятны сегодня, но, тем не менее, облаков будет достаточно много, и это ограничит приток уже лучистой энергии солнца, что, в общем-то, не позволит воздуху прогреться выше плюс 4, плюс 9. И, по сути, сегодня такой, ну, крайне относительно погожий денек, относительно, я имею в виду, сухой денек, поскольку, начиная уже с завтрашнего дня, этот очаг высокого давления будет смещаться дальше на восток с центром над Южным Уралом, будет обеспечивать солнечную сухую погоду, ну, скажем так, в Приурале и в Западной Сибири, но принесет туда довольно сильные морозы, они уже сейчас там отмечаются. Но у нас в европейской части страны пойдут дожди, но дожди будут сопровождаться такой транспортерной доставкой атлантического воздуха, это река Атлантическая будет нести к нам очень согретый, такой очень теплый, влажный воздух Северной Атлантики, подогретый Гольфстримом. Ну и это сулит нам мощный всплеск тепла до конца недели, когда в ночные часы воздух не будет остывать ниже плюс 5, плюс 10 градусов, а днем там некоторые дни будем выходить за плюс 10, что близко к рекордным показателям.
Да, тепло.
Тут вот Алексей сидит так, что ему, видимо, не видно. Вот я хорошо вижу, что там за окном все еще туман. И пока он еще не собирается, значит, проходить. А что касается вот погоды в других регионах России, вы уже говорили, что из Центральной России погода перейдет туда, скажем, восточнее. В нескольких регионах прогнозируется опасная погода в ближайшее время. Алтай, Хакасия, Красноярский, Краснодарский край, Новосибирская, Челябинская, Томская, Кемеровская области предрекают синоптики сильный ветер, даже дожди, снегопады, гололед, сильный снег. Что можно сказать о том, что ждет основную Россию, Евгений Александрович, и подтверждаете ли вы вот эту, скажем так, опасную погоду, там ветер, в частности, вот много где, в многих регионах, там больше 20 метров в секунду?
Да, это так, поскольку там правит бал такой гигантский североатлантический циклон, который развернулся своей деловой частью. И вот на стыке противостояния этого циклона и антициклона над Южным Уралом уже сформировалась мощная струя севера во всей толще тропосферы, и она действительно будет нести в Сибирь, на Дальний Восток очень холодный воздух. И все это, конечно же, будет сопровождаться интенсивными такими скоротечными зарядами снега с ухудшением видимости. Конечно, это и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ну и, конечно, это метели и ухудшение видимости. То есть азиатская часть нашей страны будет пребывать, ну, в таких настоящих зимних условиях. То есть по климату у нас как бы природа перебрасывает в климатическое будущее, ну, как минимум на месяц вперед. Что касается европейской России, то после вот этой теплой недели до конца, до выходных включительно, дальше произойдет тоже перелом, когда потоки развернутся тоже на северо-западные, и я думаю, что через неделю у нас пойдет такое мощное холодное вторжение, которое не только вернет температурные показатели в рамки нормы, но и даже окажется температура несколько ниже. Если прогнозировать вообще, какая температура будет в европейской части страны в ноябре, то, по моим оценкам, ноябрь выдастся на целых 3 градуса теплее, чем должно быть по многолетним значениям, но по количеству осадков, я думаю, что мы выберем 100% от положенного, что, в общем-то, в противовес октябрю. Октябрь у нас получился там на 0,5 теплее нормы и с дефицитом осадков 30%.
Угу. Евгений Александрович, ну и вы разрешите воспользоваться случаем, что касается зимы, тоже какие-то прогнозы хотелось бы услышать. Какую зиму ждать? Снежную, холодную или наоборот такую, что принято называть, да, европейской или даже крымской?
Судя по приметам, коли рябины немного, значит, зима будет теплая. А сейчас узнаем точно.
Рябины много, мне кажется, в этом году.
Я наоборот почему-то не видел.
Так, Евгений Александрович.
Ну, а что касается прогнозов, то я бы так сказал. Ну, вообще, народные поверья, они, конечно, имеют место быть, но мы вот прогоняли в 90-е годы все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90% примет не работает. Но 10 работает, но это касается краткосрочного такого сценария. А то, что там рябина, там птицы улетели раньше, нет, не совсем это так. То, что я вижу на эту зиму, вы знаете, произошли пересчеты некоторые в сторону более теплого сценария. Раньше зима вроде бы прогнозировалась как-то около нормы, но то, что я сейчас вижу, декабрь, январь, февраль, получается в среднем где-то на 2 градуса теплее нормы. По количеству осадков, ну, по количеству осадков снега будет, что называется, в аккурат, как это положено по многолетним значениям. Mm-hmm. То есть, если закольцовывая, то я думаю, что это будет такой мягкий вариант зимы с достаточно большим, ну, по норме количество снега. То есть, в принципе, вполне себе комфортное, не холодное, не очень теплое, но, тем не менее, такая, ну, что-то напоминающее еврозиму.
Прекрасно. Спасибо большое. Как всегда, блестящий главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец был с нами на прямой связи. Евгений Александрович, всего доброго. Интересно же ведь, правда?
Ну, конечно.
При том, что у меня нет привычки постоянно мониторить, у меня несколько приложений в телефоне, показывающих там погоду
несколько?
На ближайшее время. Да, но речь идет о том, что я ими не пользуюсь. У меня нет там привычки вот постоянно мониторить, а какая погода будет на следующей неделе и так далее. Нет, я всегда вот то, что есть, то как там...
Принимаешь смиренно.
Да, совершенно верно. Надо благодарно принимать любую погоду. Словом года, по версии Института Пушкина, стало слово «спутник». На втором месте Афганистан, на третьем «Северный поток».
Конечно же, никто не подумал о том, что спутник — это что-то иное, как не вакцина, про которую...
Я думал, ты скажешь, как радиостанция, да, на которой мы имеем честь, да.
Ну, может быть, когда-нибудь, но в данном случае, конечно, имеется в виду вакцина «Спутник V». В 2021 году стали употреблять в 9 раз чаще, чем раньше. Естественно, что это связано с использованием вакцины и признанием ее за рубежом. Значит, просто вот смотришь ты телевизор, слушаешь радио, общаешься с друзьями, знакомыми, и, естественно, так или иначе, всегда эта тема с вакциной, и, мне кажется, даже практически там, в 80% случаев прозвучит в разговоре «спутник».
Ну, значит, смотри,
что ставил? Спутник.
Радиостанция, согласно нашим делам, значит, занимает регулярно там лидирующие места в цитируемости. Слово
«спутник». Первое место, да.
Да. Потом история с городом «Спутник» на Дальнем Востоке, который собирается возвести. Ну и, соответственно, действительно...
Ты хочешь сказать, что и мы, и город «Спутник» немножко добавили рейтинга вакцине «Спутник»?
Конечно, да. Слову, скажем так. Даже не самой вакцине, сколько слову, конечно.
Значит, второе...
Хочется в это верить, по крайней мере, да.
Конечно. Второе место слово «Афганистан» занимает, тоже понятно в связи с какими событиями. Использовать его стали в 6,5 раз чаще. Как отмечают ученые, значит, русскоязычное сообщество, оно вот общее, скажем так, мировое, хорошо помнит вот и вывод советских войск из Афганистана, и вот нынешний виток вот этих конфликтов на территории этого государства, он подтолкнул больше использовать это слово в речи, обсуждать эту тему. А на третьем месте, что, в общем, тоже объяснимо, словосочетание «Северный поток» находится. Значит, окончание работ по прокладке «Северного потока» буквально недавно, месяц назад примерно, начали обсуждать все это, а до этого обсуждали всю историю с тем, как палки в колеса ставят «Северному потоку». Значит, четвертое место у слова «перепись», которое... началась в России, значит, и также продемонстрировали рост слова QR-код, антипрививочники, вот. Антиваксер.
Да, кстати, что касается ваксеров и антиваксеров, не только Институт Пушкина вот накануне выбирал слово года, еще и Оксфордский словарь тоже традиционно подводит такой рейтинг в этом году, точнее, словом 2021 года по версии Оксфордского словаря стало слово «вак». ВАКС. Вакцина, вакцинация, вакцинировать. Просто ВАКС. От него на фоне, вот и понятно, что массовой прививочной кампании образовались неологизмы вакциниста и слово ВАКСИ по аналогии со словом селфи. ВАКСИ. Фото, сделанное во время вакцинации. Ваксатон. Мероприятие, во время которого люди массово прививаются. И вакциниста, человек, который привился от коронавируса и выставляет этот статус на показ в соцсетях. Вот так вот.
Интересно, слушай, тут уже целые явления складываются вокруг вакцинирования, не просто слова.
Да, и было круто, так уж в топ, скажем, не помню в каком году, Оксфордский словарь признал словом года смайлик со слезками, летящими в разные стороны, знаешь, смеющийся. Да, смайлик со слезками. Так что так. Ну что, замечательно, вот подытожили слова года не только в русском языке, но и в английском, и переходим к другим темам. Ну что, Евросоюз заявил, что Россия должна расследовать случаи торговли ковид-сертификатами. Речь идет о поддельных европейских сертификатах вакцинации.
Да, ну, естественно, Евросоюз беспокоится за свою безопасность. Нужно отметить, что ранее сообщили в лаборатории Касперского, что в Даркнете можно купить соответствующий сертификат, и его средняя стоимость около $300. И иногда мошенники даже указывают, что они диверсифицируют способы оплаты, то есть можно и так, и в криптовалюте, например. Значит, сертификат можно оформить на русском, на английском языке, соответственно, проставить там вакцину, которой ты якобы вакцинировался, то есть и тут все европейские можно, в общем, на выбор. И также можно QR-код получить для того, чтобы европейские приложения, они могли считать этот QR-код и, соответственно, направить в базу данных.
Ты знаешь, вообще любопытно, конечно, да, что несмотря, так сказать, на все достижения технологические, все равно люди находят способы получить QR-код, да. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, но у вас вызывает удивление, что, собственно, вот QR-код, такое изобретение человечества, которое должно подтверждать подлинность, тоже подделывается?
Нет, не вызывает. Вот буквально вчера я разговаривал с коллегой, юристом. Он отдыхает в Хорватии. Он прямо говорит, что он купил этот QR-код.
А в этом смысле... А где купил? Мне не сказал, кстати. У нас в России...
Нет, в Хорватии, в Хорватии.
Нет, нет, он сейчас в Хорватии отдыхает. А QR-код он где-то купил по интернету. Поэтому, ну, вполне, так, как сказать, спрос рождает предложение.
Но вот когда Евросоюз пеняет и обвиняет Россию и говорит в том, что, видимо, Москва недостаточно предпринимает усилия по по расследованиям, да, вот таких вот случаев, сколько в этом правды, а сколько, так сказать, вот этого наката, о котором мы часто говорим?
Ну, как могут российские государственные структуры, ну, регулировать действия, совершаемые за пределами национальной территории? То есть ребята просто связываются с теми дельцами, которые работают в Восточной Европе, и те, используя, опять же, возможности восточноевропейских государств, делают эти поддельные документы. Здесь невозможно бороться, вот в чем дело.
То есть там такие возможности, видимо, есть, а у нас, видимо, все-таки их нету.
Нет, надо бить именно по тем организациям, тем структурам в государствах Восточной Европы, которые оформляют данные сертификаты, и все. Поэтому, если мы посмотрим последнее заявление Евросоюза, то варианта будет два. Либо ограничение на въезд на территорию Европы лиц с данными кодами, их, как сказать, тестирование, изоляция временная. И одновременно с тем же самым они будут выявлять факты незаконного получения данных кодов и непосредственно наказывать лиц, которые ими воспользовались. Это самое эффективное будет.
У меня такое впечатление, что все-таки Даркнет, поскольку идет речь о Даркнете, то как может быть Россия и российские правоохранительные органы с этим связаны, с расследованием преступлений в Даркнете? Потому что ведь Даркнет это некая такая мировая структура.
Да, глобальная. Да,
и непонятно, не где там. Опять же, вот многие ведут в страны Восточной Европы. Как Россия может здесь...
Нужно вот России отвечать на вот эти обвинения, объяснять что-то, и будет ли это иметь эффективность?
Ну, вы знаете, здесь все понятно. Но можно по аналогии обратиться к тем мошенникам, которые звонят от имени банков россиянам и вымогают у них деньги с банковских карт. Как правило, они находятся на Украине, в Молдавии, либо в государствах Восточной Европы. Юрисдикция России ограничена национальной территорией. И здесь, ну, мы можем только как-то, ну, давать какие-то исходные данные Интерполу там или европейским структурам правоохранительным для того, чтобы они вылавливали жуликов на своей территории. Только вот в этом плане возможности у российской стороны существуют. Напрямую там кого-то хватать, сажать, расследовать, мы просто не имеем права. Это не территория нашей юрисдикции.
А еще одну историю хотим с вами обсудить. Политико, в общем, известное и даже, можно сказать, авторитетное действительно издание, американское издание, опубликовало спутниковые снимки, которые якобы демонстрируют размещение российских военных на границе с Украиной. Как бы вы думали, где? В Смоленской области, которая... Ну,
с Украиной не граничит Смоленская область, да. Павел Владимирович, как вы считаете, это, ну, просто в лужу сели или здесь есть какой-то умысел?
Ну, дело Псаки живет и побеждает. Поэтому смешение географических понятий, вообще этих континентов, материков у американских журналистов очень полное. Они вообще плохо знают географию там нашей страны и наших соседей. Поэтому любой там повод как-то уличить Россию в нарушении каких-то соглашений там или в агрессивной политике используется напрямую. Но это просто фейк, который, ну, вкладывается в ту политику информационную западного сообщества, которое оно ведет против России.
А местные-то жители, обыватели будут разбираться, где там этот Смоленск, где граница с Украиной, где знаменитое белорусское побережье?
Вы знаете, вот то, что касается, допустим, украинской аудитории, когда вот мы рассмотрим вот социальные сети, вот эти все отклики, у людей четко заданная пропаганда и установка, поэтому они совершенно, ну, не реагируют на те рациональные, аргументированные объяснения, которые мы им даем. Вот в этом отношении даже вот был прав наш президент, который сказал, что вот с Украиной он просто даже сам не представляет, что можно поделать. Потому что это сознание настолько изменено, настолько зомбировано, что как-то рационально воздействовать на него, ну, просто невозможно. Любой фейк, любые вот угрозы, да, там, они проходят на ура в сознании там украинцев или в сознании американцев.
Да. Мне кажется, что вот здесь правильно говорите про то, что для журналистов из Америки наше название — это «Темный лес». Вот тут, в частности, они сообщают, что под ельней сделаны снимки. Представляешь, как по-английски «ельня» будет?
Да, как
«Ель» или «ельня»? Где эти танки русские находятся?
Спасибо большое, Павел Владимирович. Политолог, преподаватель факультета госуправления МГУ был с нами на прямой связи. Не каждый день новости культуры мы обсуждаем в первом часе, но сегодня не тот день. Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТа имени Горького. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Да, он написал, что устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина моего отношения к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду, не вижу смысла. Тема закрыта, добавил Бояков. Значит, он пояснил, что написал заявление об увольнении после того, как сделать это его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман.
Да, который был назначен, и согласно уставу театра, именно Кехман, именно директор назначает на должность худрука. У него такие полномочия. У нас есть мнение театрального критика Александра Колесникова, простите, давайте его послушаем.
Надеяться все-таки, что театр станет театром и выйдет из того провала, в котором он находился при этом кратковременном пребывании там этого господина. Вот и все, я думаю, что так. Ну, все-таки надеяться, потому что художественный театр – это важнейшая институция нашей культуры. Бывают случайные люди, но чтобы до такой степени случайно, такого еще не было. Это крупнейший провал культурной политики страны. Посмотрим, что будет дальше.
Ну вот кто-то так относится, а кто-то относится по-другому. Говорили, что назначение и работа Баякова на посту худрука. Он же туда привлек еще Захара Прилепина и так далее. В общем, создавали в московском театральном пространстве такую единицу как бы консервативных ценностей. Ну, условно понятно. И что, собственно, театр должен был быть проводником вот этих вот консервативных ценностей. Не удалось, но, судя по всему.
Ну, не удалось, но поклонники-то наверняка были, и поклонников, наверное, не оставило равнодушным вот этот и уход, и вся ситуация, которая складывалась. Ведь не, скажем так, не первый день это, и не только с назначением Кехмана. В общем, так говоря, у Баякова были проблемы и в театре, и с внешними, скажем так, персоналями. Даже Владимиру Путину писали письмо, чтобы убрать его из театра. Но тут, как всегда, в театре кому-то
театр
нравится,
полон слухов,
кому-то
театр
не нравится.
Полон слухов, да. Спасибо большое. Даниил Гусильников, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Оставайтесь с нами.